Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске литовский поэт, американский профессор Томас Венслова о Вильнюсе, о поэзии, о почвенниках и космополитах.
Космополит, по-моему, космополит – это просто умный националист. Но что для меня означает почва? Для огромного большинства литовских поэтов почва – это деревня. И деревни, они некоторые пытались углубляться, создавать некую, так сказать, мифологию о мифологии. Для меня почва – это действительно город Вильнюс. А это уже город, это уже урбанизм, то есть тем самым некая глобализация. И город многокультурный. Вся традиция Вильнюса мне важна.
Томас Венслова во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы – музыкальной. Передача из цикла «Современная музыка». «Поверх барьеров» – монологи и отрывки из композиции Виктории Полевой. Она родилась в Киеве, окончила Киевскую государственную консерваторию, автор многочисленных симфоний, кантат, духовной и камерной музыки, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко.
Все, что было негативного у большинства детей, у меня было тоже. И насилие родительское, и нежелание заниматься, и все что угодно. И очень тяжелое отношение с педагогом в музыкальной школе, который меня просто не переносило. А вот композиция, сочинение музыки – это совершенно другая история, и это вот та ниша, в которую я спряталась. Ну, так же, как вот чтение, так и сочинение. И тут абсолютно не было никаких толчков со стороны родителей. Они и не знали во многом, что я этим занимаюсь. Тайно что-то сочиняла и не показывала, потому что чувствовала, что это будет, ну, опять у меня мою территорию отнимут. Честно говоря, эти вещи мне трудно и не очень хочется рассказывать. Ну, потому что детство хочется в каком-то таком иллюзорном, прекрасном виде представить. Но на самом деле нет, нет. Это бегство ребенка в мир фантазии. Идеи ремесла не было совершенно, конечно. Это вот именно такое что-то очень интимное. Может быть, я сейчас к такого рода как раз музицированию приближаюсь, то есть как бы вне ремесла и вне техники абсолютно. Но зато это из глубины идущие вещи. Подражать. У меня были композиторы, которых я обожала, но даже близко это нигде не соприкасалось. То есть вот что-то было, наверное, вот себя искала. Как правило, это все-таки было связано с стихотворением. У меня вот лет в 9-10 такое обнаружилось, как бы пропевание стихов. То есть все, что я читала, все пела. По ребячеству пела вслух, очень как-то так интенсивно. Очень боялась, что это услышат родители. Когда мама слышала, она категорически была недовольна. Какие-то были такие ощущения. Вот опять же, все это моя тайная зона, в которую никому нет ухода. Идея нахождения собственного языка. Это именно та зона, которая тебя делает исключительным. Что бы ни говорили сейчас, вот возникла такая тенденция говорить, что это абсолютно неинтересно, там какая-то своя индивидуальность, вот мы профессионалы, мы можем быть кем угодно и чем угодно. На самом деле это, скорее всего, лукавство, потому что каждый композитор, ну как и каждый художник, он хочет, ну как бы оградить себя кругом этого языка. С одной стороны, я, конечно, шла изнутри себя, вот из того, что мой слух мне подсказывал, именно вот из этих каких-то тайных, тихих, вот таких веяний внутренних. А с другой стороны, конечно, тут есть и рациональное начало, и моделирование, и тоже никак от этого не уйти. Мне однажды приснилось, что мой язык состоит из букв моего имени. Я создавала вот какую-то модель звуковую своего имени, собственное отражение как бы, в музыкальном тексте. Во многом из этого сложен мой нынешний язык. Религиозный отзвук, да, эхо. Этот отзвук возник в тот момент, когда я стала воспринимать тексты религиозные как живые. То есть у меня абсолютно нету чувства, что это архаика, что это нечто отдельное. Речь идет о конкретной конфессии. Я принадлежу к православной церкви. Хотя в последнее время, когда я начала много путешествовать и наблюдала множество ритуалов и ощутила их воздействие, и буддийские, например, ритуалы входила, и в индуистские. Это тоже произвело на меня гигантское впечатление. Ну, во многом потому, что я как бы, ну, слилась вот с землей других мест земли, вот так скажем, да. Вот я ощутила воздействие других зон. Их правду я тоже, в общем-то, ценю и очень уважаю. Вот, хотя я, конечно, принадлежу вот определенной конфессии, и мне кажется это глубоко верным. Конечно, интроверт, но который вот жаждет выйти к людям. То есть я нуждаюсь очень в человеческом контакте, хотя во многом мне это по моим как бы сложным внутренним обстоятельствам трудно. Но я попытаюсь это выразить. Вот у меня есть какое-то стремление изъясниться в любви, вот в каком-то вот интимном чувстве, но изъясниться не одному человеку, а всем, например. Возможно, это тоже связано с религиозностью, или это еще намного раньше произошло. Вот я всегда ищу такой зал. Для меня это крайне важно, чтобы возник отклик. Зал тоже является живым существом. Ты ему как бы что-то предлагаешь, а он отзвучивает, он тебе дает ответы. Ну, то есть вот диалог на самом деле у меня с пространством, пространство, наполненное людьми. Вот, наверное, это вот адрес, к кому я обращаюсь, и мое обращение, оно, конечно, признание. Как об этом говорить, Игорь? Я не знаю. Вот я пытаюсь это сказать, чтобы не сказать словами, мне приходится это сказать музыкой. Вот так. Потому что слишком прямолинейно, слишком явно это говорить словами. Не могу я это, мне стыдно это делать. Хотелось ускользнуть от контекста. Вот. Это тоже каждый композитор жаждет сделать. То есть сказать, я единственный в своем роде, и у меня нет даже контекста, я это все пришло неведомо откуда. А кто говорит, что нет, тот лукавит. Время, которое мне нравится, ну, скорее всего, средневековье, оно меня волнует и тревожит. Вот. А современная жизнь немножечко так охлаждает. Одно из последних произведений – это литургия, она имеет византийские корни, и это, конечно, диалог с византийской литургией, и это осознанно сделано. Национальное, скорее всего, для меня существует на уровне языка. Язык как живой организм. Вот я воспринимаю, конечно, украинский язык как нечто живое, вот как единое какое-то существо. И когда я с ним вхожу в соприкосновение, в контакт, вот возникают какие-то новые вещи, которые отличны от тех вещей, которые возникают, например, в соотношениях с английским там, или с латынью, или с русским. То, что возникает, это близость. Вот. Отношения с культурой – это возникающая или не возникающая близость. если она возникает, возникает музыкальное воплощение близости. Вот это чудо. С этнической, любой этнической культурой у меня возникают какие-то отношения. Как в отношениях между людьми, на самом деле.
Украинский композитор и пианист Виктория Полевая в передаче из цикла «Современная музыка». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжим музыкальную тему. В разделе «Наши современники» писатель и музыкант Леонид Гершович. Он родился в 1948 году, окончил Ленинградскую консерваторию, работал в симфонических оркестрах Ленинграда, Иерусалима, Нюрнберга и Ганновера. Автор книг «Чародеи со скрипками», «Прайс», «Обмененные головы». Тема его монолога – музыка.
Что есть музыка? Знаете, что есть истина у художника Ге? Стоит такой подстриженный под гоголевского кузнеца в акулу Понтий Пилат Иисус. Вот что есть музыка. Музыка – классический ответ, советский. То, чему нас учили, это звучащая материя. Звучащая материя – это нечто акустическое. Музыка как явление акустическое, как род звучания вообще. Здесь мне, пожалуй, нечего сказать. И если ставить какую-нибудь пластинку, то лучше всего поставить 3 минуты тишины какого-нибудь современного композитора. Есть такие записи. Мне вспоминается сразу какое-нибудь другое определение. Музыка – язык Бога. Это классическое определение, идеалистическое. Для меня музыка, увы, ограничена очень небольшим историческим промежутком времени. Скажем так, в моем случае это вообще сужено невероятно. Я бы сказал, речь идет об одном единственном композиторе, который прожил некий Мафусаилов век. То бишь, родился в 1685 году и ушел из этого мира навсегда в 1820, я даже скажу, седьмом, не восьмом. В 28-м году умер Шуберт, а я скажу, в 1827-м, когда умер Бетховен. Композитор, который прожил этот Мафусаилов век, является для меня средоточием той музыки, которая, конечно же, началась за несколько столетий до этого, к этому приближалась. И затем прошла некий тормозной путь в 1,5 столетия. Да, когда тормозит поезд, остановиться не может. И окончательно остановился он, проскочив через даже Шуберта, немецкий романтизм, многое чего во Франции, рождение и конец музыки в России, о русской музыке особенно можно поговорить. Умер в день и год смерти Шостаковича. На этом для меня музыкальный век завершается. Для меня банальнейшим образом музыки сегодня нет и быть не может, ибо, коль скоро это язык Бога, то я боюсь, что никакой пластинки здесь не поставишь. А именно, в сущности, только христианская музыка для меня является музыкой по той удивительной причине, что христианское мироощущение – это разрешение греха, это отпущение греха, это разрешение греха в некое безгрешное, чистое состояние. То есть в музыке, это христианской, единственной музыке, насколько мне известно, выразилось через тональные тяготения. Вот если бы можно было бы сейчас исполнить функции внутритональные, именно тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. То есть разрешение диссонанса в консонанс знакомо только христианской музыке. Это для меня соответствует отпущению греха. Это тот самый катарсис, то самое очищение, если говорить каким-то вульгарным языком, ведь можно говорить о музыке даже как о явлении оргиастическом. Об этом и здесь, пожалуй, я бы поставил кого-нибудь югенштилевского композитора, вроде Рихарда Штрауса. А можно было бы поставить даже музыку из американского голливудского фильма 40-х-50-х годов, потому что вся музыка, которая писалась в Голливуде в то время, это была австрийская музыка. В лице Корнгольда, который получил несколько Оскаров за свою музыку. По-моему, в России шел когда-то трофейный фильм «Королевские пираты». Он за него получил. Или же он получил за «Дороти Гейт». Кроме него было еще много других австрийских композиторов, которые создали голливудскую музыку. Таким образом, музыка, которую мы очень часто слышим, или слышали те, кто любил фильм «Касабланка», они тоже могли приобщиться к этой оргиастической музыке, начало которой положил Югенштиль в лице Рихарда Штрауса. Говорить о том, что музыка, и такое есть выражение, музыка – это душа народа. Есть знаменитое, несколько повытершееся выражение «музыка – это душа народа», а Прокофьев, например, когда-то даже говорил, я думаю, в пандан этому выражению, наступая ему на пятки, что не народ создает музыку, а музыка создает нацию. В этом смысле мы могли бы заговорить о гимне Советского Союза, о гимне Российской империи. О современном гимне. Это для меня очень серьезная проблема. Резкий отказ от квазилояльности новому государству, который возник в 90-е годы, против моей воли, свершился не тогда, когда, скажем, ну какие были вехи, начиная с Ходорковского и кончая всем тем, что сейчас уже происходит в бесконечных количествах, а тогда, когда вдруг был снова взят в качестве гимна гимн Александрова, сталинский гимн. Россия, собственно, вообще страна, где никогда не было гимна национального. То есть он был, сейчас я об этом скажу. Никогда не было национального гимна, потому что до Николая I в королевских дворах Европы обычно исполнялся знаменитый английский «Боже, храни короля» или «Королеву». Там-там-там-та-та-там-пам-та-та. Не знаю английского, не могу петь со словами. А потом уже захотелось национального гимна. И тут композитор, любимец царя, архитектор, скрипач Львов пишет знаменитый, так называемый народный, как его называли тогда, народный гимн «Боже, царя храни». Николай прослушал этот гимн дважды, сказал Львову: «Ты понял меня совершенно». И этот гимн стал гимном Российской империи. Звучит он так. То есть абсолютно прусский, комедийный, топорный. И меди там столько, какой-то геликон бесконечный. Это анекдотический гимн. И этот анекдотический гимн просуществовал до конца Российской империи. Это время гимна не было, а была Марсельеза. Это продолжалось, по-моему, 8 месяцев, пока было временное правительство. Была попытка написания гимна, и он был даже очень славный. Мне приятно это сказать по радио «Свобода», потому что, не знаю, как сейчас, он был гимном, он был позывными «Свободы». Это гимн «Свободе». Гимн «Свободе». Кто же его написал? Дай бог памяти. Русский эмигрантский композитор. Писал «Свет не в эмиграции». Это был замечательный гимн. И вот, наконец, советской властью в 18-м году, или не знаю когда, был принят в качестве гимна «Интернационал». Продержалось это довольно долго, тоже чужой гимн. гимном страны, национальным гимном, интернационал никак не назовешь. Но во время войны понадобился национальный гимн. Сталин, в конце концов, поднимет тост за великий русский народ. И нечерто петь интернационал. И тогда возник тот самый сталинский гимн, написанный Александровым, на слова, хотел сказать, служил Гаврила почтальоном, потому что можно менять слова, которые сейчас слегка именно по этому принципу Ильфа-Петровскому изменены. В моем детстве пели «Союз нерушимый бежит под машину и кушает кашу за родину нашу». Вот тот самый гимн, который сегодня является гимном России. Тот момент, когда гимн Александрова стал гимном России, моя лояльность, начинавшаяся, казалось бы, она испарилась полностью. Это невозможно. И тут я вспоминаю Прокофьева снова. Музыка создает нацию. Гимн создает нацию. Не может ничего путного быть со страной, которая музыкально идентифицирует, олицетворяет себя со сталинским гимном. Невозможно. Самое удивительное, что Россия имеет свой национальный гимн. Она его имеет с 18 века. В конце 18 века, и это был действительно национальный гимн, в конце 18 века Бортнянский на текст Хераскова, да, Хераскова, написал знаменитый «Коль славен». «Коль славен наш Господь в Сионе, не в силах изъяснить язык». Я помню его хорошо на память, хотя, может быть, слышал пару раз. Это один из шедевров русского барокко конца XVIII века. Здесь текст конгениален музыке. Музыка невероятная. Это лучшее, что написал Бортнянский, в остальном он был посредственным композитором. В России музыка началась, так сказать, как и все. Там, культура вскочила на полном ходу, на полном скаку в поезд, который несся. Музыка началась с Глинки. То, что считается музыкой 18 века русской музыкой, барочной музыкой, я думаю, точно так же относилась к музыке, как танцы в Петровской ассамблее, когда они только приседали и делали реферансы, и приехавший молодой человек из Парижа поразился, разве это танцы? То есть он удивился, что они делают. Так вот, если сравнить танцы в ассамблее с мерлезонским балетом, описанным у Дюма, скажем, музыки не было в 18 веке. И тем не менее, невероятный прорыв. Музыкальный, национальный гимн России был написан в 18 веке. Коль славен. Если бы. Действительно, при Путине гармонизация бессмысленная и примитивная, выкопанная, не знаю в каких архивах, была принята за гимн. Это было ничего, это было пустое место. Я понимаю, что гимном то, что нашли в бумагах якобы, или не якобы даже, а Глинки, и то, что кое-как гармонизовал, оркестровал композитор Петров, ныне покойный, всем известный по «Бессмертному», нам бы, всем на дно. Это недостойно быть гимном. Это было ничего, это было пустое место. Но страна, которая имеет гимн, и обратите внимание на то, что этот гимн неоднократно цитировался. Мне приходит в голову две цитаты, как минимум. У Рахманинова вариации на тему Паганини, одна из вариаций, я сейчас напою, это в сущности не что иное, как «Коль славен». А «Коль славен». То есть это то же самое, то же тематическое зерно. И вдруг, невероятным образом, спустя много лет, в очень патриотическом контексте, пожалуй, то немногое, чем Россия, советская Россия в том числе, могла бы гордиться. Но вдруг Шостакович пишет песню, которую якобы запел Гагарин. «Родина слышит, Родина знает». Или «Родина знает». Нет, «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает». Напеваю. «Родина слышит, Родина знает». Та-та-та-та-та-та-та. Это тоже, коль славен наш Господь сегодня, это сознательно. Шостаковича не могло быть случайностей. А о плагиате смешно говорит, потому что речь идет о Шостаковиче и о Бортнянском, так что. Это осознанно. Это действительно гимн России. Насколько мне помнится, я читал об этом где-то, кремлевские куранты вызванивали до революции коль славен. Так что это действительно был гимн России. При всей их любви к своему прошлому не могли взять эту музыку Бортнянского и Хераскова в качестве гимна. Не знаю, может, из-за слов. Слово «Коль славен наш Господь в Сионе», слово «Сион» их убивало. Я не знаю, не исключаю, ведь надо же объяснить, что Сион – это не только сионист, это еще многое другое. Нужно же церковное какое-то просвещение. Я боюсь, что нужда была действительно нужда немножко просветить детей по части православия, но ведь где же народ взять? Может быть, из-за этого, я не знаю почему. Но Россия без гимна, нация без национальной песни – это обречено, это конец. Как душа народа. Что еще есть музыка? Если взять гастрономический аспект, я бы сравнил музыку с кетчупом или какой-то аналогичной подливкой. А именно, музыка, она придает, подобно кетчупу, который придает вкус всему, так же и музыка. Если взять плохой текст и гениальную музыку, это будет музыка. Если взять гениальный текст и никчемную музыку, никакой текст не вытянет. Романс Чайковского на стихи Крунгауза, или на стихи, назовите кого угодно, дело вкуса, это будет все равно Чайковский. Текст не играет принципиальной роли. Невероятны по своей выразительности песни и пляски смерти Мусоргского на слова Голенищева Кутузова потрясающие. Неважно кто, хоть кукольник, хоть Лебедев-Кумач, кто угодно, положенный на музыку, будет жить, если речь идет о музыке. Пожалуй, случай в России конгениальной музыки и текста – исключительный случай. Борис Годунов. Где музыка и текст равны.
Напрасно мне будет ни титуля, ни долгие, ни власти. Безмятежность, ни жизнь, ни власть, ни славы. Не крики толпы меня не веселят.
Писатель и музыкант Леонид Гершович. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Со мной в пражской студии литовский поэт, американский профессор Томас Венслова. Тема его монологов – поэзия, зрелость и старение, почва и мир без границ, магия Вильнюса.
Я приехал в Вильнюс, когда мне было лет 10 или 11. Родился я в Клайпеде, но нам, нашей семье, пришлось оттуда уехать, когда Клайпеду занял Гитлер. И мне тогда было только 2 года. Мой отец был тогда учителем в Клайпедской литовской гимназии, которая, естественно, при Гитлере закрылась, и все учителя уехали, и многие ученики также. Мы переселились в Каунас, и детство мое прошло в Каунасе. Это первая советская оккупация, нацистская оккупация и начало второй советской. Потом уже переехали в Вильнюс. В детстве Вильнюс для меня был первые года полтора был городом довольно чуждым, странным и даже страшноватым. Я ходил в среднюю школу, в гимназию, в первые классы. Это соответствует русскому 5-му, 6-му классу, ходил через эти развалины гетто. И первый раз, когда я дошел до гимназии, там просидел первый день на парке, возвращался домой, я заблудился. Заблудился в руинах гетто, потом вышел куда-то в неразрушенные улицы, но это было далеко от моего дома, я 4 часа блуждал, очень устал, мне было не так уж много лет. И вот это ощущение потерянности, блуждания, отсутствия дома и, так сказать, желания найти этот дом, это было такое одно из формирующих, я думаю, переживаний для меня. Оно и сейчас присутствует. Но потом я Вильнюс узнал хорошо, я его полюбил, я знал, в общем, каждую колонну, каждую аркаду и написал 3 книги о Вильнюсе. Первая – это был стандартный такой Бедекер. Я его преподнес в числе прочих покойной ныне Сьюзан Зонтак. Она мне сказала: «Фу, от вас я ожидала о Вильнюсе чего-то такого, что Бродский написал о Венеции, а вы написали стандартный Бедекер». Я говорю: ну, вы знаете, Фернандо Песоа, португальский знаменитейший поэт, написал стандартный Бедекер о Лиссабоне, и вот он до сих пор переиздается, но абсолютно стандартный. Она сказала: ну, если Песоа сделал глупость, совсем не обязательно вам это повторять. Я сказал: я вам обещаю, что напишу эссеистическую книгу о Вильнюсе. И написал, но, к сожалению, она уже этой книги не дождалась. Существует эссеистическая книга о Вильнюсе. Она есть по-русски, называется «Вильнюс – город Европы», но это не набережная Неселимых, куда нам, как говорится, но, тем не менее, это эссе. Первые стихи я написал в 1956 году. Но это такие, так сказать, ювенилия, это стихи, посвященные Венгерской революции, которая, опять же, была для меня совершенно формирующим переживанием. Вот тогда я, будучи 19-летним комсомольцем, верующим комсомольцем, в смысле, что я, так сказать, верил, что это светлое будущее человечества, комсомольцев в Литве было много, но никто практически из них в это не верил. Никто не верил, я был такой белой вороной, но недолго, потому что в 19 лет, когда советские танки вошли в Будапешт, сместили и потом уничтожили им Ленадя, и устроили правительство Кадера, которое якобы их пригласило в Венгрию. В один день это был, как бы, знаете, вот в дзен-буддизме говорят, бывает такой момент озарения, сатори, когда вдруг все понимаешь, потом уже не можешь даже объяснить, что ты понял, но все понимаешь. Вот 4 ноября 1956 года я решительно все понял. Надо, чтобы что-то меня сильно задело в жизни, то ли в личной жизни, то ли даже какое-то впечатление от какого-то нового города, скажем. У меня даже есть небольшой цикл о Китае. Я был в Китае, и есть 5 стихотворений о Китае. Одно из них, пожалуй, даже ничего. Это называется «Небесный мандат». Я там с неким китайским славистом разговаривал. Он сказал: ну, я переводил, ну, не то чтобы очень много, но вот Пушкина. Я говорю: какие стихи? Ну, он говорит: странный вопрос, какие Пушкин написал, те я и перевел. То есть он перевел полностью все стихи Пушкина на китайский язык. Такой трудолюбивый китаец. И он переводил также и Мандельштама, и Бродского, к тому же это еще и, так сказать, несколько такой широких взглядов китаец, милый человек. И я его спросил: хорошо, а что из Пушкина в Китае наиболее популярно? Он сказал: «Капитанская дочка». «Капитанская дочка», ее перевели еще в 19 веке, и она стала народной книгой, потому что это очень китайская история. Только у нас Пугачев, как правило, побеждает и становится новым императором. И обучается всем, так сказать, премудростям управления. А потом он начинает династию. Династия постепенно вырождается и является новый Пугачев. Ну вот у нас в 49-м году была революция, вот это был очередной Пугачев. А потом это стало меняться и довольно сильно изменилось. Ну вот об этом и стихи. Имена капитанской дочки Пугачёва я выдумал целую династию. Первый император, такой еще бывший крестьянский вождь, который чувствует себя очень неловко на троне, хотя и молится тем богам, которым нужно, по ночам еще отдельно молится своим собственным крестьянским богам, эмблема которых – это топор, копье и, в общем, революция. Потом его дети начинают уже молиться тем богам, которым следует, и приводят государство в состояние нормы. Потом появляются следующие, которые становятся религиозным мистиком. В основном старается достичь бессмертия, но это ему не удается, как он ни старался. И, наконец, последний, который уже слабосилен, уже не имеет потомства. И понятно, что династия потеряла небесный мандат, что небо ее уже не поддерживает. И где-то в провинции уже начинает поднимать голову какой-то новый Пугачев. «Норскейчесе датос ирпетос, кажин ар ишспрусеме шрато». Bet mūsų ar šiaurės poetas tikriausiai vis dėlto mato dirvožemį ardo banga ir nors protingiausiai žino, kad nieko kito nebus, jiems lieka teptukas ar plunksna beviltiškai skubančioj rankoj. Последние две строчки звучат, можно русский подстрочник сделать такой. И хотя мудрые знают, что ничего другого не будет, у них остается перо или кисть, в безнадежно спешащей руке. То есть все это можно описать, и может быть в том, что это описано, какое-то искупление всего этого довольно бессмысленного исторического круговорота. Конечно, я читал литовскую поэзию. Я очень любил поэта и люблю, который назывался Генрикас Ладаускас. Но если объяснить русскому читателю, на что это похоже на Георгия Иванова, на Ходосевича, а в лучших случаях и на Мандельштама. Он их всех знал, он хорошо знал русский язык, он их читал, он переводил, например, лейтенанта Шмидта Пастернака на литовский язык. Правда, не очень удачно. И еще до советизации Литвы. Потом он оказался в эмиграции, писал в эмиграции, писал очень хорошо, я думаю, это лучший литовский поэт 20 века, умер в Вашингтоне. Сначала работал 10 лет на заводе, гнул какие-то ножки стульев, это была его, так сказать, специальность, по вечерам писал стихи, потом устроился в библиотеку Конгресса. Я не знаю, лучше работать в библиотеке Конгресса или гнуть ножки стульев, потому что задача у него была такая – за минуту заполнить 6 карточек. И только тогда его держат и платят ему относительно приличную зарплату. Он заполнял эти карточки, он знал русский и несколько других языков, и тем более литовский, и заполнял карточки вот этих малоизвестных языков. Ну вот скончался в 70-м году. Поддерживал отношения с некоторыми русскими эмигрантами. Ну, был прекрасный поэт, он на меня сильно воздействовал. Но он меня как-то подготовил к восприятию русских поэтов, потому что это аналогия русским поэтам. Ну, знал я и других, конечно, литовских поэтов, но где-то вот после 19 лет я стал очень много читать русскую поэзию Серебряного века. Прочел «Листья» Мандельштама. Был абсолютно потрясен. То есть я и сейчас считаю, что это лучшая поэтическая книга всех времен и народов. Поехал даже в Крым, поехал в Воронеж, по следам Мандельштама стал все это разыскивать. Всего его, насколько он был доступен, ну, в самиздате было более-менее все доступно, я все это узнал. Стал даже переводить на литовский, перевел 4 его стихотворения. И думаю, что это меня самого чему-то многому научило. Ну, а естественно, также и Ахматова, естественно, и Пастернак. Очень полюбил Ходосевича, кстати говоря. Я его, в общем, после Мандельштама люблю, пожалуй, больше всего из этого периода. Хотя и других тоже. Ну и Цветаева, и так далее. Хотя Бродский считал поэтом номер первый этого периода, может быть, и всех периодов Цветаеву. Я, пожалуй, так не считаю, хотя в ее величии совершенно не сомневаюсь. Это не та совсем поэзия, с которой я сам как-то внутренне связан. Ну, и ее я, кстати, не переводил, только ее прозу, «Мать и музыка». Ну, что такое поэзия? Это некий сгущенный язык, в котором сгущенно выражены все его потенции. Мне часто говорят, вот вы традиционный классический поэт, пишете в рифму, пишете нормальными метрами. Сейчас это уже как-то и не принято, часто говорят, это анахронично. Ну, во-первых, я пишу и свободным стихом, но реже, мне это труднее, и это, может быть, у меня хуже и получается. Но пишу, могу переводить свободный стих, тоже мне труднее переводить свободный стих, чем рифмованный. Переводил я много, переводил я и русских, и поляков, и Эллиота, и Дилана Томаса, и Одена, и французов, и испанцев, и Кавафиса. Ну, греческий я худо-бедно знаю, древнегреческий. Кавафис писал на новогреческом.
говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Гость нашей пражской студии – литовский поэт, американский профессор Томас Венцлова.
Космополит, по-моему, космополит – это просто умный националист. Есть глупые националисты, которые мне чужды и неприятны, и таких в Литве, в России, в конце концов, в Украине их довольно много, всюду их довольно много. Ну, кроме, наверное, Западной Европы и Америки, там как-то другой тип национализма господствует, это именно умный национализм, то есть космополитический. Я стараюсь быть таким, как нормальный француз, для которого Франция – это Франция, но при этом он человек Европы, или нормальный немец, или нормальный англичанин. Стараюсь быть таким. Но что для меня означает почва? Ну, опять же, для огромного большинства литовских поэтов почва – это деревня. И деревни, они некоторые пытались углубляться, создавать некую, так сказать, мифологию о мифологии, якобы проникая в некие глубины национального миропонимания. По-моему, это все было в значительной степени выдумано и фальшиво. Для меня почва – это действительно город Вильнюс. А это уже город, это уже урбанизм, тут есть тем самым некая глобализация, и город многокультурный. Вся традиция Вильнюса мне важна. Правда, так сказать, ну, литовская, польская, есть там и русская традиция. Меньше всего, вероятно, традиция еврейская, поскольку я не знаю ни идиш, ни иврита, и евреем не являюсь по происхождению, но, так сказать, вполне это уважаю, но просто плохо это знаю. Ну, белорусская, если угодно, тоже можно, так сказать, ее воспринимать. Есть и белорусская традиция Вильнюса. Это легче, потому что язык мне знаком. Человек, который говорит по-русски, по-польски, вполне может понимать белорусский. Стихи я писать могу и согласен только на литовском языке. Для меня это язык в какой-то мере даже сакральный, даже какой-то священный, тем более, что он очень интересен и хорош по-своему. Весьма своеобразен по звуку, очень любопытный глагол литовский, то есть из этого можно что-то делать в стихах. Статью я могу написать и по-русски, ее даже редактировать не надо, могу написать по-польски, чуть-чуть надо редактировать. Могу написать понатужась и пыхтя и по-английски, но это уже сильно надо редактировать. Английский язык для меня не стал столь близким, как русский и польский. Я даже позволяю себе такую пошловатую шутку, что литовский язык для меня – это мать, русский – жена, польский – любовница. Четвертая женщина, английский, в эту парадигму уже как-то не вмещается. Писать я могу только по-литовски, и в этом смысле я уж точно почвенник. В этой почве в виде какого-то дополнительного элемента как-то даже и остаться. Ну, удастся ли это не мне судить. Я недавно проверял здоровье у американского врача. Я говорю, вот могу ли я, например, очень люблю путешествовать, могу ли? Обязательно и старайтесь как можно дольше это делать. Ну вот я и путешествую, сейчас вот в Праге оказался. В принципе, собираюсь посетить весь глобус. Что такое старость, в частности, для поэта? Я, например, стал замечать, чего не было в юности. В юности стихи были даже и посложнее, пожалуй, непонятнее и более такие, как бы сказать, мелодраматическим иногда элементом, уклоном, торжественные, но при этом всегда должен был быть такой трагический призвук в них, который иногда вырождается просто мелодраматически. Если не удается стихотворение, это часто бывает. А теперь появилась какая-то эпичность, какая-то нарративность, какое-то желание рассказать историю, вот вроде этой китайской истории. В общем, стихи стали проще. Я часто говорю, что я пишу то, что по-латыни называется «poesis docta», то есть ученая поэзия. То, чтобы это понять, надо знать мифологию, надо знать христианскую традицию, надо знать поэзию и не одну, и литовскую, и русскую, и английскую, и Бодлера, потому что у меня всюду там натыканы цитаты, иногда просто парафразы. Ну, просто стихотворение кончается парафразами Одена. Ну, кто знает Одена, сразу поймет, скажет, ах, украл Одена. А кто не знает, тот, так сказать, прочтет это без нужного понимания. Есть места, которые украдены у Мандельштама, и у Бродского, и у того же Бодлера, и еще у кого-то. Вот эта интертекстуальность, она, пожалуй, усиливается тоже к старости. Немножко меняется тематика, потому что старение – это некий процесс, из которого тоже надо извлечь, что можно. Бродский очень успешно это извлекал, я тоже стараюсь, хотя не знаю, насколько успешно. Говорят, вот меняются темы. Но одна тема для поэта остается всегда. Это простая тема «Все мы смертны». И то, что ты смертен, с этим как-то можно примириться. Но что вот кругом тебя люди умирают, причем близкие люди, с этим примириться, в общем, труднее. И об этом пишутся стихи. То есть далеко не все мои стихи имеют отношение прямое к политике или к истории, но имеют. К истории Восточной Европы есть такие стихи. К событиям, которые происходили вокруг меня. Когда коммунизм рухнул, я даже чуть-чуть перепугался. Я решил, ну, мои стихи – это лед, снег, пурга вот этой эпохи. Это вроде кончилось. Начинается некая весна, того гляди и лето. Писать вроде бы не о чем. Я даже стал ездить специально в страны, вот в тот же Китай, где, может быть, это в какой-то мере сохранилось, чтобы не терять исторические изменения поэзии. Но оно как-то уходит. Остаются стихи о любви. Хотя и 76 лет, но я молодой человек, 76 лет, по-прежнему пишу о любви. Но есть такие стихи, называется опять «Вариация». «Вариация на тему пробуждения». Это стихи, посвященные женщине, а именно моей жене. Она тоже уже не молода, хотя заметно моложе меня. Главный, может быть, человек моей жизни. И стихи на тему о том, как я просыпаюсь. Это, опять же, украдено у Вилбера. И не совсем понимаю, где я нахожусь, потому что мы с ней много путешествовали. То ли в Албании, то ли в Италии, то ли просто в ранней юности. Где-то на стоге сена, так сказать, где-то под Петербургом. Потом начинаю постепенно понимать, где я нахожусь, начинаю понимать, что она рядом со мной. И там есть такая фраза: «Я у нежиня, ар тэй вадина с мэйли, ар не патэйсума иштики мибе, бед угнис ижгасти, скада вилуая лектува с куряме тури отскристи». Kraujo pėdsakai suteršia marlę, kurią bandai nuslėpti nuo manęs. Miegokim, apsimeskim, kad nežinom, jog vienas mudvijų išeis anksčiau. Geriau išnykti, negu tai žinoti. Nu, vat, eta одна из строф, но это не конечная строфа, я попробую дать подстрочник по-русски. Уже неизвестно, называть ли это любовью или просто непоправимой верностью. Бездонным ужасом, когда опаздывает самолет, на котором ты должна прилететь. Или кровяные выделения видны на марле, которую ты прячешь от меня. Будем спать. Прикинемся, что мы не знаем, что один из нас исчезнет раньше. Лучше исчезнуть, чем это знать. Вот стихи о любви.
Вы слушали монологи гостя пражской студии «Радио Свобода», литовского поэта, американского профессора Томаса Венцловы. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. 20 лет назад, 20 августа, умер художник, поэт, радиожурналист Олег Прокофьев. В 90-е годы прошлого века его голос часто звучал в «Поверх барьеров». Послушаем Олега Сергеевича.
Когда вот несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было моему отцу, когда он умер, я вдруг испытал какое-то странное облегчение. Иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня сошла. Я вдруг стал старше своего отца.
Роза меня долго нюхала, нехотя раскрывая лепестки. Наконец призналась, люблю другого. Он вошел в меня как аромат. Так было 1000 запаховых лет. Потом он выветрился. Розовый бог его знает, с кем теперь он снюхался. Эту пластинку, обработку знаменитого дирижера Стаковского «Токатто и фуги» Баха для симфонического оркестра, я помню с детства. Ее привез мой отец из Америки в конце 30-х годов. И я не только всегда вспоминаю свое впечатление от нее, но также и то, что, заслышав ее, я тут же как-то каменел, что ли, от ощущения, исходящей от нее грандиозности. Много лет позднее музыканты-специалисты объяснили мне, что в своей обработке Стаковский позволил себе много вольностей, лишив Баха его строгости и придав ему некую вагнеровскую или позднеромантическую роскошь. Ну и пусть. Конечно, при Бахе оркестр был куда скромнее, чем два столетия спустя, да и написано это было для органа. Но, своевольно или нет, послушайте, как это звучит. На совершенно уникальную пластинку – собрание граммофонных записей, сделанных в Ватикане на рубеже 20 века, последнего певца-кастрата Алессандро Морески. Это было все равно, что заглянуть в щелку 18 века. Конечно, запись старинная, с шипом, певец, видимо, уже не молодой, да и, вероятно, не лучший в самом жанре, и, на самом деле, как сказано в аннотации к пластинке, последний из них. Не следует забывать, как популярны были певцы-кастраты в 17-18 веках. Ведь для них специально писал и Глюк, и Гендель, и Моцарт. А один из певцов-кастратов был так знаменит, что его взял к себе испанский король, и в течение 20 лет каждый вечер на сон грядущий певец исполнял для короля те же самые три арии. Самое интересное в пластинке Мореско – это «Аве Мария», обработка гуно прелюдии Баха из хорошо темперированного клавира. Конечно, гуно своей обработкой придал Баху какую-то совсем несвойственную ему сентиментальную чувствительность, благодаря чему, впрочем, она и стала в конце прошлого века настоящим музыкальным хитом, сделав, кстати сказать, имя доселе полузабытого Баха популярным. Все это так. Но послушайте голос Морески, в тембре которого есть какая-то чистота и хрупкость, странным образом возвращающая музыке баховскую нездешность. Отраженная улыбка, чужих воспоминаний склад, где голоса из прошлого звучат, и птицы промежутки заполняют. Плачет прошлое картинно, фасад плывет на фоне туч, за ним растет театр событий, и расширяется пространство, в нем комнаты пульсируют со мной, а коридор под страхом выхода тушуется в кисельный мрак. За дверью люди чинно за столом ведут обычную беседу про понижение цен на страх, подорожание анекдотов, инфляцию пошлятины. Я с ними сплю наполовину и сам похож на манекен. Набив задумчивый желудок, я уползаю в мир иной, где те же комнаты разбухшие, предметы те же удлиненные, пространство в форме хризантемы пьет мое воображение. Но сбросив роль свою как плащ, я поднимаюсь над собой и снова фильм смотрю. Но это жанр другой, причудливый, где мифы бродят сиротливо, плетет свою паучью любовь флейтист ученый, и пленка рвется, падая с обрыва, со спазмой рухнувшего вниз на дно, где гроб, что колыбель.
Звучал голос художника-поэта, радиожурналиста Олега Сергеевича Прокофьева. Он умер 20 лет назад, в возрасте 70 лет. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.